Господи, мы преклоняемся, Боже, перед Тобой, и мы благодарим Тебя, что у Тебя есть ответы на все вопросы, что у Тебя нет ничего сложного для Тебя, нет ничего, что было Тебе не до конца понятно, и Тебе нужно было бы задавать вопросы и делать исследования. Господи, абсолютно все открыто перед Тобой, ничего, ни один процесс, ни одна мысль, ни одна эмоция, ни один атом не движется без того, чтобы Ты ясно это не понимал и не видел. И мы счастливы, Господь, что мы можем знать Тебя как Бога. Многие из нас здесь Твои дети духовные. Каждый может стать Твоим детем, если преклонится перед Евангелием, и мы можем быть защищены таким Богом, как Ты. Мы никогда не станем богами, мы никогда не сможем знать все и понимать все, но мы всегда, Господь, сможем прильнуть к Тебе и идти за Тобой, за тем, который все знает и все понимает. И мы, Господь, просим Тебя, пожалуйста, наставляй нас сейчас, вразумляй, учи нас, обличай, исправляй нас, просветляй очи сердца нашего, чтобы мы увидели славу Твою, чтобы мы увидели истину, волю Твою, Господи, для нас, чтобы мы обрели через истину свободу для наших душ. Пожалуйста, Господь, благослови нас сейчас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, что-то я еще забыл, да?
Забыл, ты не знал об этом. Хочу, Николай, поблагодарить от нашей малой группы и уверен от большей части церкви, а может быть от всей церкви, за эту серию 1+1. Очень хорошее размышление, мы попали в условия, когда мы должны это обсуждать, должны оговаривать. Много вопросов есть у людей, а как это? В общем, очень сильно нам это помогает. Спасибо за твое служение, за труд, за... То есть это тебе фидбэк от церкви, потому
спасибо.
Что тебе сейчас проповедовать, и у тебя могут создаваться впечатления, что мы не слышим или для нас это как-то не близко. Очень близко, мы думаем, мы и обсуждаем это все.
Спасибо. Да. Хорошо, у нас идет серия проповедей «Новый старт» или «1+1». Начался новый учебный год. Хорошая возможность для нас, это для нас подарок, переосмыслить свою жизнь, сделать в ней изменения, сделать в ней реформацию, вернуться к основам, может быть, исправить основы, восстановить или построить впервые какие-то основы. Мы как бы делаем перезагрузку некоторых вещей нашей жизни, а именно мы делаем переосмысление основного служения христиан. В церкви собраны люди не просто... которые приходят на собрание, не просто которые имеют хорошие какие-то знания или просто приличные такие интеллигентные люди, которые не делают больших грехов. Когда мы покоряемся Христу, когда мы покоряемся Евангелию, когда Дух Святой спасает нашу душу от ада, прощает нам грехи Бог, Дух Святой входит в наш дух, Он рождает нас свыше или оживляет наш дух. И более того, Он снаряжает нас с такими особенными сверхъестественными духовными дарами. То есть это уникальные способности, которые Бог нам дал для каждому христианину, для того, чтобы этот христианин мог служить в Его Царстве. Бог совершает колоссального, величественного вообще масштаба, вечного масштаба, божественного масштаба дела на земле. У Него есть определенный замысел, Он его совершает. Никакие грехи, никакой бунт не может нарушить Божью миссию или исполнение, достижение этих целей. Бог дал свободу людям, Бог дал свободу ангелам, они могут грешить и препятствовать как бы его миссии. Но Бог не делает их роботами, которые просто делают только то, что он им повелел, чтобы они ему не помешали, а то вдруг у него не получится исполнить свою миссию. Бог настолько велик, что он дал людям определенную свободу воли и ангелам, которые стали бесами, что даже они противостоят Богу, все равно великие Божьи замыслы состоятся, и все происходит по Его замыслу, хотя, может, нам это не очевидно. И Он вовлек каждого христианина, почему дал дары духовные? Чтобы каждый христианин был вовлечен не просто в приходить и сидеть на стуле, а вовлечен в вот этот духовный, величественный Божий труд. И Писание говорит, что Господь грядет, Он приближается. И Иисус с каждой секундой делает новый шаг навстречу нам. Он приходит в этот мир. Мы не знаем, когда, но это произойдет точно внезапно, когда церковь встретится со своим Господом. Закончится возможность служить на земле. Господь наш грядет, Он приближается. То, чем мы заняты здесь на земле, во что мы одеты, на чем мы ездим, сколько у нас денег, какие обстоятельства, это все замечательные вещи, но это абсолютно не главные вещи, абсолютно не главные вещи. Это не есть суть человеческой жизни. Христиане должны бы это видеть, что это не смысл нашей жизни. И это не то, что принесет нам счастье для нашей жизни. Это то, что является второстепенным, это то, что является декорациями на сцене, где происходит главное действие человеческой или христианской жизни. Главное действие – это когда мы покоряемся Евангелию, покоряемся Христу, мы вместе с Ним живем, ищем Его славы и ищем ее через то, что служим, созидаем Его Царство на земле. Это то, почему Он нам дал дары. Но когда мы занимаем… Во-первых, мы можем забыть об этом. Мы можем, например, думать, что служителями являются, ну, пасторы, диаконы, еще там кто-то, лидер какой-нибудь прославления. А я просто простой христианин, что я могу сделать? Или мы можем думать, ну вот есть особенно одарованные люди, а у меня как-то какие там у меня дыры, я даже этого не понимаю, что у меня там есть. Что я вообще могу сделать? Мы можем заблуждаться, это заблуждение. У каждого из нас есть возможность служить, и каждого Бог призывает. Или с другой стороны, мы можем служить, и мы можем запутываться и много-много всего делать, организовывать поездки, какие-то мероприятия, самые замечательные вещи. И терять самое фундаментальное наше служение, которому мы призваны. И тогда любое служение будет слабое, больное, и вообще вся церковь будет слабая и больная. Она будет вроде бы правильная религиозно, по нашим каким-то понятиям, но она будет бессильная, и она будет невлиятельная. Потому что главное служение потеряно. Поэтому мы с вами, у нас есть возможность переосмыслить самое фундаментальное, то, что лежит в фундаменте служения. На чем должно строиться все остальное служение. И без этого совершение главного служения будет печальное зрелище. То есть христианство будет таким печальным зрелищем. Текст основной, который мы читаем в этой серии, давайте еще раз его прочитаем. Это Матфея, 28 глава. С 16 стиха, он чуть кратко подытаживает вот эти три основных служения, которые мы должны нести. Библия расширена, много пишет об этом в других местах, но здесь кратко. Матфея 28, 16 стиха. «11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, для последней встречи со Христом перед Его вознесением. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились». Это вот первое служение мы здесь можем заметить, что для того, чтобы поклониться Христу, нужно не усомниться, а для этого нужна некоторая духовная зрелость, духовное возрастание. Нужно опираться на истину, нужно жить верой, нужно больше доверять Господу, чем самому себе, чтобы сомневаться в своих предположениях и научных логических выводах, но в нем не сомневаться. Для этого нужна вот эта вот такая зрелость. Поэтому это первое, о чем мы говорили, что мы призваны к поклонению Богу, и это поклонение растет через наше духовное возрастание. Это плюс нашей формулы 1 плюс 1. Дальше. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите, научите все народы, или сделайте все народы моими учениками, моими последователями, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», то есть приведя их к осознанному посвящению мне как Господину их жизни через крещение. Это второе важное фундаментальное служение – забота хотя бы об одном неспасенном человеке. Хотя бы об одном неспасенном человеке. Мы должны не ждать, когда к нам придут, мы должны идти туда, мы должны проповедовать Евангелие, мы должны быть не от мира, по нашим убеждениям, по нашему характеру, по нашим ценностям, по нашим целям. Мы не от мира сего, мы странные для этого мира. Странные убеждения, странный характер, странные ценности в жизни, странное вообще устройство их расписания, на что они тратят вообще воскресенье в такую-то хорошую погоду. Странные вещи, не от мира сего. Но Иисус сказал, что я не забираю вас из мира, но я посылаю вас в мир. Посылаю вас как овец среди волков. Вы не придете с властью, вам не нужно захватывать властные какие-то там кабинеты, брать рычаги в свои руки и силою крестить Русь или там еще кого-нибудь крестить. Так сказать, у нас есть власть, мы их всех уверуем и всех крестим, и всех научим. Это нет, мы посланы как малое стадо в этот мир. Мы не в безопасности, поэтому Иисус сказал, мне дана всякая власть, уповайте на меня, иначе вы не пойдете. Я не делаю вас силачами, я хочу по-другому спасать сердца. Но это наше фундаментальное основное служение. Если мы строим замечательную церковь, если мы совершаем много разных служений, благословений много имеем, но теряем это наше предназначение, это проблема. Это проблема. Некоторые богословы толкуют, что первое гонение в церкви, в Иерусалимской церкви, описанное в Деяниях, возможно было по причине того, что церковь увлеклась собой, и Бог создал гонения, чтобы рассеять их по всей Римской империи. Они не столько пошли, сколько как бы начали наслаждаться духовной жизнью. Ну, иногда мы так слабы, и Бог милостиво нас поправляет, лишает нас домов, лишает нас работ, учебных заведений для наших детей, лишает нас родины, лишает нас наших планов, наших связей, наших знакомств, перемещает нас таким образом в другое место, где нам нужно на жизнь как бы заново начинать. Но на самом деле он позволяет нам соприкоснуться с самым главным в жизни, с нашим призванием, с миссией, с нашим предназначением. Поэтому это служение фундаментальное, оно очень важно. Если мы теряем его, очень много будет искажено. Я не раз говорил, что у нас есть здесь невидимый баннер висит. Грешники, добро пожаловать. Поэтому мы рады любому грешнику, в каком он состоянии не пришел, если он открыт услышать истину. Мы рады ему здесь. Мы не будем его исправлять, ты не так одет, или ты не так посмотрел. Мы счастливы, что он слышит здесь Слово Божье. Но тут есть еще другой баннер, который смотрит не туда на улицу, а сюда. Он говорит, христиане, идите и научите этот мир, проповедуйте Евангелие. Не ждите просто здесь грешников, которые должны прийти к нам, и вы готовы их принять. Слава Богу, это очень важная часть. Но более того, идите к ним, многие из них совсем сюда не придут, и у них свое мнение о том, что здесь происходит, и надо ли им это, и всякое такое. И о религиозниках у них свое представление, чем мы здесь занимаемся, ради чего здесь все это и так далее. Очень неправильное представление, но есть. Нам нужно идти к ним. Это второе важное служение. И третье. Написано в следующем стихе. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Они преклонятся перед Евангелием, обретут спасение. И вам нужно научить их жить христианской жизнью. Недостаточно просто, что они вот сюда пришли, или вы туда к ним пошли, рассказали им Евангелие, и они просто обозначили себя уже теперь как христиане. Нет, они должны быть на территории, то есть церкви, значит, в этом бурлении, которое позволяет им духовно расти. Вот сейчас это время, мы должны сейчас духовно расти. Мы исследуем Писание, Дух Святой применяет Писание к нашему сердцу. Это для нас возможность расти духовно. То есть они должны быть в этом, мы должны помочь им быть в церкви. И с другой стороны, мы не должны просто их оставить на какой-то, ну, на каком-то стуле в нашей церкви, но мы должны войти в их мир. Они живут в определенном мире, у них целая вселенная их мир. Есть переживания, есть трудности, есть что-то, что они не понимают, есть что-то, что они думают, что они правильно понимают, а заблуждаются. И со стороны кто-то должен посмотреть. И поэтому мы должны войти в их мир, чтобы говорить с ними, чтобы помочь им. В чем мы можем помочь? Мы не во всем всегда можем помочь, но в чем-то каждый из нас может друг другу помочь. Каждый из вас может быть для меня духовным наставником. Вы что-то видите, я это не вижу. Вы можете мне показать что-то обо мне, вы можете что-то поделиться из того, как вы живете с Богом, и это будет для меня очень назидательно. Это так реально происходит. Я не говорю сейчас теорию. Каждый из вас может быть наставником для меня. И мы все друг для друга можем быть наставниками. Поэтому Бог повелевает нам идти и учить друг друга, соблюдать все, а это все, это очень много, поэтому мы все одновременно не помним, и мы нужны друг другу, чтобы соблюдать все, что я повелел вам, и сея я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это еще одна единица в нашей формуле 1 плюс 1, забота хотя бы об одном спасенном человеке. Такая целенаправленная, посвященная забота. Я не имею в виду делать профессиональное христианское ученичество. Когда-то я проходил курс евангелизма ученичества, и мне нужно было прочитать. Курс вот такой толщины был. Кто с закрытыми глазами, откройте, посмотрите. Есть несколько людей с закрытыми глазами, я вас вижу. Вот такой толщины книга, потом еще была вот такой толщины книга и три книжки вот такой толщины. То есть пять книг я прочитал про евангелизм и ученичество, и много чему научился, но пришел вот к такому ощущению, что я не могу это делать. Это очень сложно, мне не получается, мне не хватает смелости на все. Вот у других я вижу очень хорошо, а мне не выходит так. То есть мы сейчас не говорим о, я это назову, извините, профессиональное христианское ученичество. Такое сложное, человек семь пядей во лбу, он все это знает, он этим живет, он видит людей, этот на этом этапе, этот на этом, здесь у него какие-то инструменты. Слава Богу за таких людей, они для нас наставники, они для нас пример, они нас вдохновляют, но мы не об этом говорим сегодня. Мы все призваны к тому, чтобы позаботиться об одном христианине. Все мы это можем сделать, и я постараюсь это показать. Перед тем, как мы посмотрим, продолжим смотреть на то, как заботиться об одном христианине. Напомню, мы 2 недели назад говорили Иоанна 13 главу, смотрели, когда Иисус умыл ноги ученикам и показал пример любви. Мы говорили, что церковь должна, она должна отличаться тем, какая здесь любовь. Это очень важный момент, тем, как мы любим друг друга. Это очень важный признак правильного богословия, например. Церковь должна отличаться правильным богословием, но если она отличается правильным богословием, она автоматически будет отличаться любовью. Невозможно иметь правильное богословие и не любить. Значит, это неправильное богословие, или неправильное отношение к этому богословию, или незнание этого богословия. Истина обязательно приведет нас к тому, чтобы любить Бога и друг друга. Мы говорили об этом, и сегодня продолжим говорить о том, почему это важно и как это делать. Но перед этим я хочу вам задать вопрос. Я спрашивал, я вам обещал, что я вас переспрошу. Кто из вас записал для себя несколько шагов или моментов, как вы в этом году, о котором мы говорим, вы будете духовно возрастать? Посредством чего? Вот у меня 3 вещи здесь по центру записано. Здесь я уже записал уже 2 человека. Можете поднять руку, кто записал? Спасибо большое. Смотрите, друзья, я не отстану от вас. Бог поставил меня пастором для вас. Некоторые, я понимаю, что вы умнее, вы лучше к этому подходите, вы скажете, это в моей жизни вообще не работает, это формализм. Я готов с вами послушать вас, я готов вам проповедь большую сказать, что нас в сердце ведет к тому, чтобы ничего не записывать и не посвящать себя. То есть я вам могу проповедь сказать, если хотите, я это все знаю, я это такой же, как вы, я переживаю эти трудности, я много этого слышал от других людей, которые, ну, не такие, как я, отличаются. Но я вам скажу и прошу вас, я редко это делаю, послушайтесь меня. Библия призывает уважать пастора. Послушайтесь меня в этом. Сосредоточьте свое внимание, посвятите 5 минут или 10 минут, сколько вам нужно, помолитесь и подумайте, во что вам нужно в этом году вкладываться, чтобы выросли духовно. Это нормально, это важный момент. Библия призывает к конкретности мышления, а не к абстракции. Я честно вам скажу, я не перестану проповедовать эту серию, пока я не увижу, что вся наша церковь, ну кроме гостей, не поднимет руку, что вы осознали, какие шаги вы будете делать. Я вам перечислил, что вы можете делать, можете придумать свое. Это не сверхъестественно, каждый это может сделать. Я призывал ведущих домашних групп уделить этому внимание. Братья, которые ведут группы, я вас прошу, отмените все свои пути, все свои программы. Пусть люди придут, сидите 2 часа, молитесь, увещевайте друг друга, наставляйте, входите в посты, чтобы те, которые ненавидят что-то записывать, если такое, это формализм, это убивает христианство, должно быть искренний порыв, а это все мои отношения с Богом, там, в законничество. Вот говорите об этом все. Тогда люди приобретут возможность мыслить конкретно и расти конкретно, а не абстрактно. Надо расти, надо евангелизировать, надо наставлять друг друга. Все согласны? Аминь, да. Кто это делает? Ну, у меня сейчас вот он кто-то там делает. То есть нам нужно истину очень конкретно применять в своей жизни. Иисус ясно сказал, что кто говорит, что любит меня, но заповедей моих, заповедей во множественном числе, то есть подразумевается конкретные заповеди, не применяет, тот лжет, он не любит. Он не знает Бога. Это признак рождения свыше. Мы должны понимать заповеди Его, и мы должны их конкретно понимать и применять их в жизни. Поэтому конкретное мышление – это важный момент. Я понимаю, что есть трудности. Я понимаю, я как бы не хочу вам делать больно, но буду. Сделайте такой шаг. Вы точно не пострадаете. 100% вы не пострадаете. Написать это нетрудно. Поднимите руку и скажите, я это сделал, и это было мое послушание Богу в том, чтобы послушаться пастора моего, который раз в год просит чем-то послушаться. Я вот это сделал. Мне это не поможет, но я как минимум проявил праведность, что послушался. И если вы лидер какого-то служения, если вы духовный наставник для кого-то, если вы муж, и у вас есть жена, вы должны показать пример в том, как вы целенаправленно это делаете. Сейчас вы, к сожалению, похожи, может быть, я заблуждаюсь, не о каждом могу сказать, есть разные обстоятельства, я же их не знаю, тут очень много людей, но, возможно, вы показываете плохой пример. Или родители для детей. Это вот реальное христианство. Давайте сделаем здесь шаг. Для тех же, кто поднял руку, я буду проповедовать. Друзья, я шучу, для всех. Сегодня нам нужно сделать следующий шаг. Кто не сделал первый, просто вы сейчас будете завалены трудностями на ближайший месяц. Вам нужно будет вот здесь справа, здесь есть единица наставничества. Вам нужно написать конкретных людей, которым вы себя посвятите, о которых вы будете заботиться. Сразу обратите внимание, что в вашем сердце сейчас происходит. Это показательно. Хороший момент. Что происходит в сердце, когда нужно что-то записать и еще и записать какого-то христианина, о котором заботиться. Для нас, славян, это прагматизм, законничество, западный какой-то формализм и все остальное. Разве можно искреннюю любовь зажать в рамки, чтобы куда-то что-то записать? Это все убивает. Особенно холостые люди могут так романтично думать. Хорошо. Итак, мы движемся дальше. Несколько слов мы еще посмотрим, почему важна забота христиан друг о друге. Мы еще глубже постараемся это убеждение построить, и потом ответим на вопрос, как можно заботиться. Почему важна забота христиан друг о друге? Первое. Откройте Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. У кого есть с собой Библия? Поднимите руку. Хорошо, откройте свои Библии, братья и сестры. Люблю вас. Вот те, которые дважды руку уже сегодня подняли, вы вообще молодцы. Очень правильно. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Здесь написано так. Давайте седьмого. «Если прибудете во мне», то есть это такая глубина взаимоотношений со Христом, «и слова мои в вас прибудут», то есть, соответственно, чтобы прибыть в нем, его слово должно жить в нас. Вот почему я радуюсь, когда вы поднимаете Библию, вы сейчас с ней будете работать, чтобы слово больше в вас поселялось и больше вам проповедовало, когда вы откроете Библию. «И слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вы настолько будете интегрированы в меня, моя воля настолько будет проникнута в вас, что ваше мышление и ваши ценности и желания изменятся, и вы будете просить, и я с удовольствием буду это исполнять, потому что это соответствует моей воле. Потому что вы будете просить то, что по воле моей, вы не будете просить глупости. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть мы не призваны к кое-какому более-менее нормальному христианству, не хуже, чем у других. Иисус ставит совсем другую планку. Он говорит, если вы принесете много плода. Поэтому, если вы помните, Павел говорил, что он бежит так, чтобы быть первым. Бьется так, чтобы победить. Не просто делает вид, не просто какой-то минимум, но это его страсть, его сердце. Он хочет угодить Христу, он хочет сделать приятно Господу, он хочет, чтобы Господь посмотрел на него, и ему было, Господу было приятно, и чтобы он мог как бы гордиться этим своим учеником и в один момент когда-то сказать ему: «Добрый, верный раб, войди в радость господина твоего». Потому что господин твой радуется о тебе, и он радуется вообще сам о себе, наш Господь, и радуется об этом слуге, и он приглашает его еще в большую радость. Множество плода подчеркивает то, что мы истинные ученики нашего Господа. Почему важна забота христиан друг о друге? Первое. Любовь между христианами являет Бога для наших сердец и сердец окружающих нас людей. «Тем прославится мой Отец». Через плоды, которые будут в вашей жизни, Божья слава будет явлена. Вот в чем суть. Божья слава – это не абстракция какая-то теоретическая, это когда Бог являет себя, ну, определенным для души видимым образом, так что эта душа видит Бога через творение, через чей-то характер, через любовь между нами, через чью-то жертву ради кого-то, как сегодня наша команда поедет на восток. Ради чего? Нам там денег дадут? Ради того, что здесь какую-то галочку кому-то поставят за это, и он будет сидеть здесь на пьедестале перед всеми, герой нашей церкви? Ради чего они это будут делать? из любви к Богу. Они видят Божью славу, они знают, что Господь хочет явить свою славу людям. Там есть темные сердца, есть темные места, где Божья слава в поругании, она должна явить себя. И они едут туда для того, чтобы проповедовать Евангелие, показывать своей жизнью, что они ценят Евангелие Христа больше, чем комфортную и безопасную жизнь, больше, может быть, даже, чем свои семьи, которые нуждаются в них. И они не знают, как они сюда вернутся и в каком состоянии будет их здоровье. Вот почему мы должны о них молиться и защищать их своими молитвами. Но они этим нам показывают свое безумие ради Христа. Они для этого мира странные, безумные. Для некоторых незрелых христиан это зачем это нужно делать? Но они для нас пример, они для нас пламя огня, когда Божья слава сияет. Они для нас пример отвернуться от озабоченности с собой любимым к тому, чтобы ценить Бога. Бог прославляется, Бог являет себя через разные поступки, характер, действия, слово свое, Евангелие, через Сына своего, которому проповедуем, Он являет свою славу. Когда мы любим друг друга, мы через это являем Божью славу. Мы через это ее сами начинаем видеть и показываем другим. Это драгоценно. Это на этом все держится, христианство. На этом держится наш мотив угождения Богу. Если мы не видим Бога прекрасным, славным, великим, мы не можем послушаться Его. И поэтому, когда мы любим друг друга, мы являем эту славу. Мы приносим много плода, и через это прославляется Отец Небесный. Вторая причина, почему нам важно заботиться друг о друге. Забота между христианами подтверждает истинность церкви и истинность христианства. Это очень важный момент. Мы должны задавать критические вопросы по отношению своего личного христианства или христианства нашей церкви. Для нас не важно просто сохранить традиционное какое-то там течение вещей. Для нас важно угодить Господу. Очень много вещей, которые мы делаем, если мы делаем их не ради угождения Господу, это пустое. В церкви, с правильными какими-то представлениями, понятиями, это пустое. Наша задача – угодить Богу. И для этого мы должны быть истинными христианами. Мы не должны быть просто в каком-то мертвом христианстве, в какой-то бездейственной церкви. Любовь или забота, которая между нами есть, она подтверждает для нас и для внешних, которые не спасены, что эта церковь истинная. Представьте себе, приходит сюда человек, может быть, сидит здесь среди нас. Странная церковь, не какая-то неправильная. Вот как минимум, вот здесь напротив, за окнами, хотя бы здание правильное церковное. Там священник правильно одет, там богослужение правильно происходит. Он заходит сюда, какой-то клуб, может быть, или такая психологический тренинг, или на что-то такое визуально не похоже в нашей культуре это на церковь. Это действительно так, мы должны отдавать этому отчет. Люди в нашей стране не очень привыкли к евангельским церквам, где мало убранства, где мало какое-то облачений каких-то и каких-то ритуалов мало. И поэтому это естественно думать как-то, наверное, что-то это какое-то не очень правильное. Мы выросли вот в православной культуре, вот так как-то по-православному правильно. И вдруг, когда они замечают искру за искрой, любовь между нами, проявление жертвенного характера, уважение, милосердие, великодушие, когда мы вмещаем друг друга, преданность друг другу, как мы поддерживаем друг друга, как мы являем свою любовь, пожертвованиями к кому-то, кто нуждается в деньгах, вообще к жизни всей церкви, к нашему служению. Он через это смотрит, они как-то не в том формате, но между ними есть что-то живое, настоящее христианство. Просто попасть в правильную какую-то формат, это слишком мало. Душа человека не ищет просто правильного формата. Если она ищет Бога, она не ищет правильный просто формат. Она ищет жизни настоящей. И когда мы любим, это естественно, доказывает истинность христианства, которое здесь. Бог здесь с нами. Люди это могут увидеть. И, кстати говоря, дети наши, о которых мы молились сегодня, должны это увидеть, что наша жизнь отличается радикально от той жизни, которая вне церкви. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. 13 глава, 35 стих. Знаменитый стих, все его знают, но стих колоссально такой, знаете, радикальный очень. Иисус говорит, давайте чуть выше, давайте с 33-го. Иисус нежно обращается к ученикам и говорит: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Вы не сможете видеть меня». Вот в этот момент такого напряжения, в этот момент, когда сердце, может быть, начинает ужасом наполняться, как жить, какой ориентир, как мне... Это такая незащищенность. Иисус был рядом, и то я себя чувствовал где-то в какие-то моменты недопонимания или еще чего-то. И я бежал к Нему, Он отвечал мне, и это меня согревало. Он физически был с нами, с учениками, с апостолами. Это важно для меня. И Он говорит: я больше не увижу Его. Это сбудется не только по отношению к фарисеям, но и ко мне. Это ощущение незащищенности. И вот Иисус после этого говорит: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Это слово «да», то есть оно усиливает. Любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Он повторяет еще раз: любите друг друга. Это то, через что Иисус будет являть себя, свою славу, свое присутствие, свое действие. Это то, через что... Это чудо, друзья. Я не знаю, вот вы, может быть, слушаете, как бы, ну, понятная вещь, но это вообще чудо. То есть Бог говорит, как Он будет себя являть. Как человеческая душа, которая физически, мы не можем видеть Его, мы не можем прикоснуться, но как нашей душе увидеть Его? Как нашей душе почувствовать, что Он рядом? Как нашей душе увидеть Его, как вот опору, на которую можно, на Него можно опереться? И Он говорит это через ту любовь, которая будет в церкви. Ну это как-то в общем, но там же люди несовершенные. Господи, ну может быть просто Ты чудо будешь делать, когда я попрошу, или может быть ангел один раз на Рождество будет приходить. Это конкретней. Вот это как-то мне доказывает. Он говорит: ты не понимаешь ничего и не можешь, может быть, сейчас понять, но я тебе говорю, как я буду проявляться, и так лучше в тысячи миллионы раз, чем то, что ты придумываешь. Я буду являться через вашу любовь между вами. Вот где сирота или чувство такой оставленности Богом, потерянности, незащищенности, которую апостолы испытали, когда Иисус умер и еще не воскрес. Вот где это чувство незащищенности и потерянности, когда Бог оставил, вот как оно будет решаться. Бог скажет: я не оставил тебя. Через что? Через то, как вы будете любить друг друга. Он ужасает их и потом дает им ответ. Любите друг друга. Я через любовь хочу проявляться, через вашу заботу. Но это как-то нецелеустремленно, непрагматично. Это трудно посчитать количественно. Это такие тонкие, кажется, вещи. Вроде бы и в делах можно увидеть, но и дела можно делать неискренно. И в словах, но и слова можно как-то формально говорить. Но через правильный мотив сердца, через правильную атмосферу любви, Бог говорит: душа сможет меня узреть. И это непонятно, это странно, это как-то... Но Бог говорит: так будет. Поэтому любите друг друга. И Он дальше говорит: потому узнают все, что вы мои ученики, они поймут, что вы мои последователи. Они посмотрят на разные церкви, на разные направления, может быть, даже христианские, или на разных христиан. И потому, как вы будете любить друг друга, люди убедятся, и ваши дети убедятся, ваши подростки, ваша молодежь, человек с улицы, да и вы сами убедитесь в истинности вашего христианства, в истинности вашей церкви, в истинности того, что Бог здесь действительно есть. Он изменяет сердца настолько, что люди начинают любить Его больше, чем себя, и они начинают любить Его народ, Его людей, Его творение больше, чем себя. И в этом Бог является, и в этом люди узнают, а для них это будет очевидно. Для них это будет очевидно, как живет эта церковь. Очевидно, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, такую, которой я возлюбил вас, любовью самоотверженной, любовью, которая любит не для того, чтобы в ответ получить, любовью, которая последняя, кажется, уже нечего отдать, она отдает, потому что она уповает на Бога, что Бог обеспечит, что Бог защитит. Не отношения, не то, как человек отплатит мне, не то, насколько он меня поблагодарит и насколько оценит. Нет, но мои отношения с Богом – вот моя защита. И я готов опустошаться ради этих людей, потому что меня Бог наполняет. Я по-другому смотрю уже на взаимоотношения, и поэтому я рискую. Это риск. С кем-то нужно любовью пойти на конфронтацию, кому-то нужно сказать неприятную истину, а он обидится, рассорится, что-то там расскажет обо мне, кто-то недопоймет, кто-то неправильный вывод сделает. Это риск, но ради Бога настолько изменяется мышление и вообще убеждение, что я готов выйти из зоны комфорта, чтобы пойти в мир другого человека и любить его. Это чудо. Люди так не живут на земле. Люди в брак вступают не с таким мотивом. Они любят друг друга, они подарками друг друга задаривают, они романтику, они это украшают невероятным образом, но в сердце, в глубине сердца у них стремление к самому себе любимому, что наконец-то мне будет нормально. И мне так хорошо, мне нормально, у меня решаются вопросы, мои мечты сбываются, и это такое удовольствие. И вот в этом восторге еще вот ты цветы подарила, она тебе ответила улыбкой, а эта улыбка тебе проповедует, у тебя все будет хорошо, классная жена или там, или друг твой, вот все так налаживается, и начальник ко мне хорошо относится, все налаживается, и я готов больше и больше любить. Почему? Потому что в реакции ответной я вижу проповедь для меня, все будет для меня хорошо, мне гарантируется, если человек ко мне так относится, гарантируется мое будущее, ну то, о чем я переживаю, близость может быть, или там безопасность или еще что-то такое. И это такой порыв любви. И фильмы, и поэзии об этом пишутся. Но Библия смотрит глубже, чем это. И показывает саму суть вещей. И говорит, что очень много лукавства и очень много эгоизма в любви человеческой. И в романтике. Кто-то один из великих сказал, что даже в слезах покаяния много мути. Даже в искреннем покаянии перед Богом у нас выливаются или мотивация примешивается неправильно. Что уже говорить, когда эти слезы или эти улыбки совсем не к Богу направлены. Итак, когда мы любим друг друга, это подтверждает истинность церкви, подтверждает истинность христианства. Это очень важно, на этом нужно твердо стоять. Особенно для нас, когда у нас есть несколько христианских направлений, разные богословия, нам нужно какое-то библейское подтверждение, что мы правильно движемся. Например, если вы посмотрите нашу церковь пристально, со временем вы увидите недостатки в ней. Кто-то сразу видит. Если вглядываться в эти недостатки, то со временем церковь можно возненавидеть. Любую, не обязательно нашу, любую церковь. И ты, ты смотришь с этой стороны, ну это реальная проблема, Библия об этом говорит, это не решено. Ну как, что с этим делать? Нужно отойти несколько шагов назад, и нужно в общем посмотреть на церковь, и нужно увидеть какие-то основные столпы церкви или блоки. Один из них – это любовь. Если она есть, это успокаивает нас. Мы пройдем любые трудности, мы переживем любые недостатки, мы исправим любые недостатки, когда мы растем в любви, не только в любви, во много в чем, но в любви в частности. Иисус говорит, это очень важно, когда вы любите друг друга. Это связано не просто с тем, как вам комфортно жить здесь. Ну вот вы любите как-то, и вас любят как-то хорошо. Это замечательно, это благословение в церкви. Но это не только, видите, с очень фундаментальными вещами связана наша способность заботиться о ближнем. И я подчеркну так, и целенаправленно заботиться в том числе. Не просто в общем быть милым человеком, но целенаправленно нести кого-то, одного, двух, десятерых, двадцатерых, 200 человек, нести в своем сердце заботу о них, переживать о них. Тогда, когда можно просто о себе любимо позаботиться, и никто даже и не заметит, и не упрекнет, что ты что-то там не додал кому-то, это так трудно измерить. Но в это время, когда можно о себе позаботиться, человек заботится внутренне, переживает за других, хочет что-то сделать, или об одном из них. Это благословение. Еще три момента, очень коротко. Любовь между нами приносит Божью заботу каждому из нас. Иакова 5 глава, 14 стиха, говорится, чтобы мы исповедовались друг перед другом, молились друг за друга, и молитва веры исцелит болящего. Там тоже написано, чтобы призвали пресвитеров, это тоже важная часть. Но там говорится о молитве друг за друга, о поддержке, об исповедании друг перед другом. Для этого нужно создать атмосферу, в которой не страшно исповедаться. На тебя не посмотрят, скажут, как ты до этого вообще докатился. Посмотрит человек, так отреагирует на ваше исповедание. Сам при этом так же делает. Может быть и хуже. Но держит религиозную марку. Маску одел, я очень правильный. Потом, как ты до этого докатился? Ай-яй-яй, очень плохо. И чувствует себя уже более самоправедным. Ну я делаю так, но это же было только вчера. Я уже исправился. Должна быть атмосфера любви, в которой можно исповедоваться. Это забота. Когда мы любим здесь, это тепло. Это приятно для нашей души, это радостно для нас. Это большое благословение от Бога. Бог являет свою любовь и нежность через то, как мы любим друг друга. Он не обнимает нас физически. Часто молюсь Богу, чтобы Он обнял меня и мою семью. На ночь практически каждый день молюсь, чтобы Он нас защитил и обнял близких, моих детей, жену, маму и других родственников моих. Но физически я не могу это почувствовать. ну, согревает вера, в принципе, даже без физически. И бывает больше согревает, чем физическое объятие. Но и физически это очень важно. Я вспоминаю историю одну, как в одной церкви это было. Один пастор рассказывал, что он обнял одну сестру, просто проявил там к ней такую любовь, там, ко многим из. И потом через там, месяц или сколько она пришла, она говорит, для меня это было невероятно важно. Это что такое, почему? Ничего же вроде бы особенного. Вы знаете, я на следующий день ложилась на операцию, у меня рак. И для меня это было так тяжело, и мне, моя вера очень колебалась. Я чувствовал себя незащищенным, мне было страшно. Я очень молилась Богу, чтобы Бог как-то утвердил меня. И вот простое, что кто-то ее обнял, просто так дружелюбно поприветствовал ее. Через это Бог использовал для нее, чтобы укрепить ее веру. Она говорит, я с смелостью пошла на операцию. И потом через время она ему свидетельствовала. Мы не знаем, как это делать, что Бог делает. Мы не все можем объяснить всегда, все сразу рассказать. Но наша любовь, она совершает намного больше, чем мы знаем. И это наполняет теплотой церковь. Четвертое. Забота между христианами делает церковь живой, любящей и сильной. Ефесянам 4 глава 16 стих, там написано, вообще весь этот отрывок с 11 стиха кратко описывает самое главное вот основание и устройство церковной жизни, христианской жизни, духовной жизни. И в частности там написано о том, что каждый член церкви оказывает такую любовь, давайте здесь прочитаем, из которого, из Иисуса Христа, все тело составляется, составляемое и совокупляемое, то есть соединяемое, посредством всяких, очень разнообразных, взаимно скрепляющих связей. Это наша любовь. Очень сложный язык, технически практически. Но он показывает, какая сложная работа происходит в церкви, что Дух Святой делает, как Бог использует нас. И здесь написано, при действии в свою меру каждого члена. Эта церковь получает приращение для созидания самого себя в любви. Церковь созидается, развивается, усиливается, выздоравливает, строится через вот это служение любви. И происходит это при действии в свою меру. И каждый из нас в свою меру зрел. Но каждый член церкви это делает. Это делает церковь здоровой, сильной и влиятельной. Каждый член церкви очень важен. У вас есть дар. Если вы его не используете, вы как бы обделяете нашу церковь. Никто вас не может заменить. Никто не может заменить, никто не может вас компенсировать. Бог вас так одарил, Бог вам дал такой опыт, Бог вас родил в такой-то ситуации, в такое-то время, в такой-то семье, прошли такие-то трудности, страдания, Он дал вам такую благодать, которую вы должны другим передавать. Вы абсолютно незаменимы в церкви. Это иллюзия, что кто-то, кто здесь впереди выходит, вот они есть церковь. Это неправда. Библия так не учит. На богослужении больше некоторые служат, но жизнь в церкви – это не только вот служение некоторых и не только богослужение. Но все очень важны. От этого церковь становится сильной. И это, я вам скажу, если думать о христианстве в нашей стране, да и вообще во всем мире, это ставит очень большой вопрос, на который я не отвечаю. Как христианам расти в любви? Говорить о важности любви очень многие говорят, слава Богу, это очевидный факт. Но как расти? Какие вещи должны быть изменены, я не знаю, в богословии, в проповеди? Кажется, совсем не связанные вот на первый взгляд, с любовью, вещами, в понимании благодати, в понимании роли истины и так далее, и так далее. В понимании исправительной заботы в церкви, в понимании служения обличения. Вот такие вещи, кажутся как-то с любовью не связаны. Вот это все постепенно, постепенно исправляется и созидается атмосфера, в которой растет любовь. В каждой церкви проповедуют любовь, в каждой церкви. Но ты приходишь, бывает, или был в одном общении, потом в другом, и ты видишь разницу. И вроде бы как-то, ну, не то, что там не говорили о любви, а тут говорят, и потом все любят. Все вдруг поняли, нужно любить. Совсем нет. Но много маленьких вещей, из которых составляется жизнь церкви, в действии каждого человека, служение разных людей, создает атмосферу, в которой церковь растет и созидает себя в любви. Очень важный момент. Очень важный момент. Момент, который нужно было бы много проповедовать, если бы в семинарии целый, ну не знаю, курс, не курс, но день целый можно точно на эту тему учить, что постепенно выстраивает атмосферу, в которой растет любовь. Иногда с пасторами я общаюсь, которые переживают какие-то трудности в церкви, и бывает, мне бывает очевидно, ну, насколько я понимаю, что вот, вот эту вещь нужно исправить, иначе это не изменит атмосферу, и не будет любви, ее не, праздника любви не получится. Например, одна из вещей, которую обязательно нужно исправить. Нужно проповедовать Божье Слово, как Божье Слово. Нужно проповедовать все Божье Слово. Нужно серьезно к этому относиться. Нужно говорить в атмосфере, в которой говорит Бог. Нужно говорить так, чтобы временами мы сидели и плакали перед Богом, и наши сердца разрывались просто от обличения. Многие люди скажут, это не любовь, тут нет благодати в церкви. Но я был в церквах, в которых, в кавычках, много благодати. Очень благодатная церковь, которая разваливалась. Почему разваливалась? А люди не могли посвящать себя служению, они не хотели жертвовать собой ради кого-то. Они мило общаются, интеллигентно, очень приятное общение, но чуть глубже никто не идет. Посвящать себя как-то очень сильно никто не хочет. Я проповедую в разных церквах, как-то проповедовал в одной американской церкви простую проповедь, ничего особенного. Ну, я если бы я думал, что это такой эффект будет на людей оказывать, я бы ее не проповедовал, потому что я не хотел приехать в заморский какой-то проповедник и начать им тут что-то учить их жизни. Я хотел скромно проповедовать. И, как на мой взгляд, я проповедовал просто, я открыл текст и просто... Я думал, ко мне подходили, спасибо. Ну, причем я там на своем бэка-я-мэка, на своем английском языке. Спасибо, у нас так вообще, ты так прямо вообще, так серьезно сказал. Я стою, просто для меня этот христианин явление сейчас. Я понимаю, что так не принято говорить об истине, о Боге серьезно. Я не обличал там никого, я их не учил там жизни, я понимал, другая культура, не мне им там это делать. Я старался очень, я был удивлен реакцией. Это настолько можно создать такую якобы христианско-благодатную атмосферу, в которую люди просто не изменяются. Любовь не растет, люди не хотят жертвовать собой. Эти церкви могут очень смело критиковать нашу церковь и критикуют за разные там законничества, излишнюю строгость, отсутствие благодати и так далее. Но я проверяю состояние нашей церкви, отхожу назад, в какую-то точку смотрю, тоже начинаю переживать. Потом отхожу назад, смотрю, что произошло за последние 5 лет. Выросли ли люди в любви? Когда я вижу, что люди растут в посвящении, растут в любви, растут в самопожертвенности. Есть некоторые люди в нашей церкви, я их как бы, я такое редко делаю, но я говорил им, подожди, так сильно не нужно. Очень искренне я переживаю о некоторых людях, которые так пламенеют по Богу. И это, меня это поражает, это для меня чудо, мне трудно в это верить. Это одно. Я отхожу, я просто смотрю, когда это происходит, я понимаю, все правильно развивается. Потому что то, что Бог называет признаками правильными, это происходит. Пятое, почему важна забота христиан друг о друге. Любовь между христианами защищает детей Божьих от сатанинских стратегий и от оставления Бога. Иакова, 5 глава, последние стихи, 19 и 20 стих. Давайте это мы откроем. Открывайте. Выше говорится о любви, о молитве друг за друга, о том, как молитва действует. 19 стих. Иаков заканчивает свое послание этими словами. «Братья, а если кто из вас уклонится от истины?» Такое происходит в церкви. Люди не замечают, и они уклоняются от Бога, уклоняются от истины. И обратит кто его, то есть кто-то из церкви послужит ему, скажет ему правду о его состоянии, другими словами, посветит фонариком на его темный путь, другими словами, обличит его истиной с любовью, то он обратит его, он повернет его опять на этот путь. Это служение кого-то среди братьев, сестер, оно исправит его. Пусть тот знает, кто это сделал, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Это можно рассуждать о истинах, которые здесь заключены, но очевидно величие. Он говорит, кто увидит и послужит, тот должен знать. Он не просто что-то там сделал, он не просто, извините, нарвался на неприятность, он не просто испортил, ну или почти испортил с кем-то отношения, он не просто вот это все делает, там политику партии церковной выполняет. Нет, он должен знать, что если он обратил грешника от ложного пути, он спасает его душу от смерти. Жизнь его спасает от смерти. Жизнь его спасает от вот этой ржавчины, которая разъедает его. Он спасает его от сатанинских нападок, от капкана, в котором застрял этот брат уже. И серная кислота выливается сатаной сверху, и она разъедает его тело, разъедает его душу. И только через истину можно это увидеть. Ты подходишь к человеку, он говорит, у меня все нормально с Богом, у меня все хорошо, у меня никаких проблем нет. Но ты подходишь и ты видишь, через истину только это можно увидеть. Только через Божье Слово. И ты эту истину с любовью доносишь до него, и он исправляется. Так вот, знаете, кто это делает? Вы делаете великое дело в Церкви Божьей. Великое дело. И Павел, то есть, точнее, Иаков говорит об этом. Любовь наша, служение, забота друг о друге, она исправляет, она благословляет, она защищает нас от сатанинских опасностей, она защищает нас от ухода от Бога, от ухода из Церкви. Мы все, к вам, мы все с вами к этому призваны. Вот почему это очень важно. И теперь последний вопрос. Как заботиться? Что делать? Я хочу предложить вам несколько простых вещей. Вещей, которые может практически каждый делать. Многие из них точно может каждый, некоторые чуть сложнее, может быть, не каждый. Как заботиться? Первое. Заботьтесь о всех, но и выберите себе кого-то конкретно. Сфокусируйте свою заботу конкретно. Вот почему я предлагаю вам здесь это записать. Чтобы вы были конкретными. Жизнь отвлекает для того, чтобы кому-то посвященно помогать, о ком-то посвященно молиться, например, или узнать его лучше. Не всем удобно как-то говорить, задавать вопросы, общаться с незнакомыми людьми. Здесь должна быть конкретность и посвящение, целеустремленность. Я предлагаю вам на следующий год определите для себя 1, 2, 3, 4 человека, о которых вы будете посвященно заботиться. Это шаг первый, который вы можете сделать. Иисус точно так же сделал. Луки 6 глава, к сожалению, нет времени читать, с 12 стиха описывает, как он избрал апостолов. Он любил всех, он проповедовал всем, но 12 апостолов он избрал и о них особым образом заботился. Шел с ними глубже, дальше, наставлял их особым образом. О них особым образом заботился. Иисус показывает нам пример. Это не формализм. Если вы запишете, это не убивает вашей любви. Я скажу, у меня здесь записано на первом месте моя жена. Это первый христианин, о котором я должен заботиться. Мужья, если вы думаете, кого вам записать, если у вас здесь не записано, такое может быть, к сожалению, у вас есть сейчас шанс записать это и глубоко осознать, что ваш первый духовный ученик, ваш первый центральный христианин, о котором вы должны заботиться, это ваша жена. Не кто-то там где-то на востоке, на западе, в какой-то другой церкви, не какие-то там служители великие, а ваша жена, в каком она состоянии, как она живет, как она растет в Боге. Говорите ли вы с ней достаточно о вещах, которые даже трудны для нее? Ну и уж точно о приятных духовных вещах. Имеете ли вы духовное общение с ней? Это очень важно, это фундамент. Помните, мы говорим о фундаментальном служении в нашей жизни, на нем все строится. Будьте конкретными, подумайте, выберите кого-то и запишите. Вы, кстати, можете подойти к кому-то и попросить попасть в его список. Нагло немного, я так делал в своей жизни, не жалею. У меня были наставники, которых я себе сам находил. Никто меня не нашел. Один человек почти меня нашел. В обстоятельствах. А так я просто приходил и набивался, и до сих пор я это делаю. Задаю вопросы, уточняю, советуюсь. Один брат как-то, он переехал в Киев, и я попросил у него наставления. Он говорит, хорошо, приезжай ко мне раз там в неделю в 7 утра, он жил с другой стороны Киева, будем чай пить и будем разговаривать. И я приезжал, и он меня наставлял. Это было для меня благословение очень большое. Можете так сделать. Выбирайте родственников туда, если они в вере. Если детей, я планирую записать вот сюда. С другой стороны, дети – это мое благовестие будет. Ну, оно и есть. Дети еще, я думаю, мои не рождены свыше, поэтому мне нужно им проповедовать Евангелие. Выберите того, с кем вы пересекаетесь в жизни. То есть не выбирайте кого-то, кто в первую очередь. То есть если вы уже заботитесь, вы можете кого-то подальше выбрать. Но если вы еще это не делаете, выберите человека, с которым вы близки, с которым не так сложно будет, с которым не нужно будет очень много трудностей преодолевать. С кем вы пересекаетесь в домашней группе, может, это ваш товарищ, вместе служение несете, вместе, может быть, даже работаете или учитесь. Посмотрите таким образом. Нет проблем, если один, ну, они вместе учатся и друг друга выберут, заботятся друг о друге. Но не забывайте выбирать и не очень знакомых христиан. Вот кто-то приходит в церковь нашу, там только недавно пришел, и может быть он еще мало кого знает. Хорошо, чтобы кто-то заметил его. Итак, это первое. Заботьтесь о всех, но выберите кого-то конкретного. Второе. Вот что вы можете после этого делать. Молитесь об этом христианине регулярно. Каждый может делать. Возьмите этого человека один раз в день или один раз в неделю или в какой-то определенный день. Вы посвящайте время в молитве за этого человека. Вы, кстати, увидите, когда вы будете о нем молиться, он вам намного ближе станет. Потому что вы будете с ним, ну, в вашем самом таком интимном, очень драгоценном для вас месте. Вы пойдете в комнату молитвенную, духовно я имею в виду, и вы, как этого человека туда приведете, вы будете ходатайствовать перед Богом об этом человеке. Вы будете говорить с ним: Господи, ты видишь, может быть, здесь ему трудно, помоги ему с этой стороны, поддержи, обеспечи его, может быть, материально, укрепи его духовно, он переживает сейчас трудность, может быть, ничего не переживает, но ты защити его и благослови его и так далее. И вы увидите, как это тот человек, который, ну, у вас родные такие близкие отношения с Богом, и он еще один из таких будет, он будет очень рядом. И вы увидите, как ваше сердце расположится. Это, кстати, один из таких благословенных инструментов, как полюбить врага своего. Как полюбить того человека, который не очень приятен, нужно молиться за него. Нужно ввести его в эту близость. Третье. Начинайте проявлять или продолжайте проявлять любовь, внимание. Проявляйте внимание, общайтесь с этим человеком, узнайте больше об этом человеке. Это простая вещь. Для кого-то легко, для кого-то это очень сложно. Кто-то привык общаться только с удобными людьми, только со своими друзьями, только со знакомыми. Есть люди, которые в истории церкви проходят по очень узкой такой дорожке. То есть они соприкасаются серьезно только с некоторыми людьми. Вот 15 лет нашей церкви, ну кто-то меньше лет, и он мог пройти по очень узкой дорожке. Тут идет много людей, с этой стороны много людей. А он очень узенько проходит, не соприкасаясь ни с этими, ни с этими. Он как бы, ему нет нужды туда идти, он хочет просто, не знаю, что он хочет, и он почему-то очень узко. Это возможность в сторону пойти и узнать кого-то больше, проявить такое внимание, проявить дружелюбие, к которому мы призваны. Колоссянам 3:15 об этом говорит. Можете задать человеку, как его зовут, где он учится, почему он там учится, чем ему нравится эта специальность, что он планирует делать после этого, или где он работает, нравится ему работа или не нравится ему работа, какой у него коллектив там. Вы можете очень много понять сердце человека, когда он вам рассказывает такие простые вещи. Вы можете видеть, он там в мясорубке в этом коллективе. Или коллектив очень хороший, хоть и не христианский, или христианский и очень хороший, еще лучше. Где его родина, откуда приехал, его семейное положение, как у него в семье, о чем вы могли бы молиться за него, можете спросить. Помолились, и тогда вы можете спросить, как эта сфера в твоей жизни. И вот я молился вот 1, 2, 3, 10 раз. Что-то меняется? Нет, хорошо, буду продолжать молиться. Это очень сближает, это большой дар, это очень хорошо. И это может делать каждый. Это не есть проблема ни для кого. Четвертое. Проведите время в кафе или пригласите в гости, или сходите в гости. Некоторые люди свои дома используют эгоистично. Они не проявляют гостеприимство. Им это неудобно. Они себя неловко чувствуют, нужно убирать очень сильно, готовить такой большой стол или еще что-то. Поэтому своими домами они не служат. Дом, как дар, который Бог дал, как определенный дар, врученный нам, свою квартиру, комнату, они в каком-то смысле закапывают, они не используют для Церкви Божьей, потому что неудобно. Вот это хороший момент, это изменить. Ну, первый шаг – это в кафе легко пойти, там готовить не нужно. Просто вместе вот в Новус пойти очень дешево или в какое-то другое кафе и просто повеселиться вместе, поговорить о каких-то вещах, о каких я сейчас подскажу. Просто провести вместе время. Можете заметить, используйте праздники. Например, у вас день рождения. Почему вы не празднуете день рождения, друзья мои? Это класснейшая возможность служить ближним. День рождения – это не возможность, когда все мне служат, я сижу на троне, к ногам подносят подарки. Нет, это моя возможность помочь друзьям встретиться, пообщаться с кем-то. Но это нужно напрячься. Это нужно напрячься, это нужно запланировать, выделить время. Но если вы движимы любовью, если вы хотите служить, вы увидите, что праздник, ваш день рождения, его день рождения, можно прийти ему подарить, или просто подарить подарок, уже шаг любви будет. Или Новый год, или Рождество, или Пасха, или еще какой-нибудь там праздник учителя, человек-учитель. Это возможность для нас просто соприкоснуться, это благословение для нас. Но для этого нужно быть посвященным любви. Поэтому я сказал вначале, выберите этого человека. И теперь, если вы его выбрали, если вы готовы служить, для вас это как возможность. О, замечательная идея, я ее использую. Если вы не выбрали, ну как-то, да, ну это какой вообще не мой стиль, гости, это вообще как-то... Ну я не такой человек, мне это не подходит. И я тоже не такой человек. Я не проповедовал за кафедрой и не проявлял любовь к детям в садике, там стоял, проповедовал. Я не такой человек, но я здесь, и я вам не скажу, что я здесь всегда наслаждаюсь. То есть меня трясет перед проповедью и после проповеди от волнения. Но я понимаю, это моя любовь, я служу. То есть много чего для нас неестественно, но если у нас есть цель заботиться, мы это видим как возможность и берем ее на вооружение. Поэтому все начинается с нашего сердца. Будьте гостеприимны, откройте свой дом для гостеприимства, посвятите свой дом, там не убрано, не доделанный ремонт, не знаю, диван не такой, как вам нравится, вот вы доделаете, еще 15 лет пройдет, и тогда уже начнете всех приглашать. Не нужно этого, это не нужно. Явите любовь не диванам, а своим отношениям, своим вниманием, внимательно выслушайте. Некоторым людям просто нужно закрыть рот, и они уже начинают любить, потому что они много говорят о себе. Привет, как дела? Ой, да у меня там, да-да-да, и человек тебе все сразу рассказывает. И потом говорит, ух, классно поговорили. Просто ему нужно закрыть рот, это будет его жертва. Или ей нужно приспустить шторы на своем рту, или как мягче сказать для женщин. И уже это будет любовь, выслушать. А как у тебя, а что, может, советы никакие не нужно давать? Бывает, человеку нужно просто поделиться болью своей, или просто... Кто-то его выслушал, может быть, чуть ли не впервые в жизни для некоторых людей. Вот так вот внимательно, не перебивая, до конца послушал все то, что он там... Это отчасти, я понимаю, что это вот моя любовь к моей маме, например. И хочется поделиться. Она хочет просто рассказать, для нее это важно. И я ее слушаю. Раньше я ее очень много сразу пытался наставлять и исправлять. И потом понял, что так много не нужно, нужно послушать ее и нужно рассказать. Иногда моя жена начинает делиться чем-то, и это же неправильная вещь, что такое вообще говорит? Это не так, как она рассказала у нас в семье, не вот это, и не вот и так. И раньше я же ей сразу же, так сказать, ну я же тебе сейчас уточню, и все сразу решится. Ей нужно поделиться сначала, ей нужно сначала увидеть, что мне не наплевать ее чувства. Неправильные выводы, может я не прав, но даже пусть она не права, такой какой-то необычный вариант. Ну, мы всегда чувствуем, что мы правы, поэтому это нормально. Как бы. Но для любого человека и для меня точно так же, когда я чем-то делюсь, когда она мне начинает, я говорю, Кать, можешь мне по-женски сейчас просто сначала любовь проявить, а потом уже, так сказать, поделишься со мной, как что и правильно. Я много чего и так знаю, как правильно. Сначала хочется вот понять, что человек сопереживает тебе. Вот это время, которое можем так проводить за чаем, за кофе, в кафе, у нас дома, это благословение. Пятое. Можете узнать о материальных нуждах и позаботиться о человеке. Иногда это очень сильный язык любви, когда вы просто можете обратить внимание. Есть люди, у которых есть такой дар. В Библии он описан дар раздавания. Они или такой диаконии. То есть, когда они замечают вот эти вот вещи очень внимательно. Другие люди не очень. Я не очень замечаю. К сожалению, но это вот моя слабость. Поэтому если не будет других людей в церкви, то будет мало такой заботы. И вот Саша очень хорошо балансирует вот эту мою слабость, он дополняет. И если бы я был пастор, не было бы много чего, такой заботы о нуждах людей. Шестое. Вот о чем вы можете разговаривать, кроме всего прочего. Поделитесь своими размышлениями, которые у вас родились после богослужения. Очень просто, заканчивается богослужение. Там у нас специально есть чай и кофе. Знаете, для чего это нужно? Но вот когда мужчина, он стоит вот так вот без чая, он чувствует себя, он первый раз пришел, как дурацкое положение какое-то. Когда он стоит вот так, я пью чай, я жду кого-то. Это спасение, это защита. Ну, конечно, мы еще чай любим, поэтому мы его там разливаем. Но это возможно, чтобы не разбежались, чтобы мы могли зацепиться за что-то. Особенно те люди, которые еще не привыкли так общаться. Вот у них все быстро очень богослужения, они уже ушли, еще последняя молитва не прозвучала, они уже выбежали, потому что они же проповедь услышали. Или там, не знаю, что-то другое они получили. То есть в этом смысле у вас сегодня есть возможность, налейте чай, кофе и скажите, слушай, мне так как-то вот вообще проповедь не понравилась. Тебе как, тебе нормально было? Что-то вообще не про то было. Но это нормально. Нормально. Подойдите ко мне. Скажите. То есть, или вот мне вот этот момент особенно понравился. Слушай, я никогда не думал о служении своим домом. Я как-то думал, мое личное дело, моя личная жизнь. Оказывается, и этим служить Богу. А как ты это делаешь? Как у тебя с этим? То есть мы можем просто поделиться своими рассуждениями. Это могут быть разные вещи, но это дает нам площадку, на которой мы можем иметь взаимное назидание. Богослужение, какие-то размышления родило, на домашней группе, вы читали Библию, вы учитесь в школе «Алмаз», вы читаете какие-то книги, вы просто делитесь, спросите его рассуждения, что тебе особенно, вот Бог, в чем тебя назидал сегодня? Это простой вопрос, это хороший христианский вопрос. Я знаю церкви, в которых не принято такие вопросы задать. Слишком лично, слишком откровенно, слишком интимно. Это проблема, так не должно быть. Это нормальные вопросы, это нормальная жизнь, это нужно задавать такие вопросы. И должны быть среди нас те люди, которые сломают эту неправильную культуру и традицию, что это такие вопросы табу. Нужно любить друг друга и проникать внутрь друг друга, и открывать себя перед другими. Поэтому поделитесь размышлениями, и все. Это не какое-то наставление, вы должны сделать 10 шагов, вы должны понять, человек на 5-м уровне, и теперь вы должны ему сделать 6-й уровень, для этого есть 3 брошюрки, начните с первой, пройдите 18 уроков, он сначала читает, потом вы за него молитесь, потом он приседает, вы поете 3 гимна, потом, то есть это все, я смотрю на это, и я понимаю, все, я так не могу, я стесняюсь очень сильно, мне как-то неловко, я занимаю какой-то такой менторский, надменный какой-то образ над человеком, я так не могу, мне нужно как-то по-человечней, как-то смиренней, что ли. Есть люди, которые так делают, слава Богу за них, я их сейчас абсолютно не критиковал, слава Богу, и очень-очень это хорошо, но я всегда стесняюсь в таких ситуациях, то есть мне как-то неловко, потом мне легче более просто разговаривать. Кто может, с тем можно и дальше пойти. 7 и 8, и я уже закончил. 7. Поделитесь с ним своими переживаниями и духовными борениями. То есть то вы просто размышлениями поделились, это еще не так глубоко, это глубже. Какие у вас духовные борения, какие у вас страдания в вашей жизни, как вы это переживаете, переживал ли человек подобное, что, может быть, он сейчас переживает. Поделитесь своим опытом, как вы переживали это. Не в плане, там, сядь, я тебе сейчас научу. Я вот обычно, вот я так переживаю. Будьте смиренными. Не занимайте позу учителя. Это больше покажет вашу любовь к людям. И что вы не просто нашли себе, извините, мальчика для битья, которого вы сейчас наставите, и потом галочки поставите, ордена повесите, вы успешный христианский наставник. То есть любите его искренне. Поэтому не стоит набрасываться там и все им объяснять. Себе в первую очередь это говорю. И 8, последнее. Вы можете вместе с ним прочитать какую-то книгу из Библии или какую-то христианскую книгу и вместе обсуждать. Очень просто. Вы можете очень много духовной пищи получить от того наставника, который написал эту книгу. Вы оба это услышали, как проповедь похожа. И вы друг с другом делитесь. Какие у тебя впечатления, что тебе особенно понравилось, почему, как ты это в жизни применяешь. Пусть Бог благословит вас. Это то, как мы можем заботиться. Еще раз говорю, напишите здесь. Посвятите себя. Подумайте, кого бы вы выбрали. Вот я здесь вторым человеком выбрал такого человека, который навряд ли догадается, что я его сюда записал. Не покажу поэтому никому. Я хочу позаботиться. Это поможет мне сфокусироваться. Я люблю очень многих. Я всех люблю, но о ком-то вот так особенно хочу позаботиться. Пусть Бог нас всех благословит, чтобы наша церковь наполнилась такими взаимоскрепляющими, такой взаимоскрепляющей заботой. И чтобы мы в этом росли. Это будет благословение для нас. Давайте помолимся, будем петь Богу. Сегодня у нас, вы видите, по времени собрание необычное. И дети Божьи всегда радуются, когда собрание дольше, больше духовной пищи. Это нормально, не переживайте. Господи, мы благодарим Тебя за возможность нам обновиться. Благодарим Тебя за возможность освободиться от многой суеты в нашем сердце и снизойти к основам христианского служения. Ты призываешь нас заботиться о своих сердцах, быть пастырями для своих сердец, искать Тебя, приближаться к Тебе, расти духовно, расти в большем и трепетном поклонении Тебе. Ты призываешь нас быть не эгоистами, но заботиться о спасенных детях Твоих. И мы просим Тебя, Господи, пожалуйста, благослови нас в этом. Пусть этот год будет каким-то необычным годом жизни нашей церкви, так что мы многие научимся делать то, что мы не делали раньше. Какие-то тропы будут протоптаны и станут для нас более естественными, менее дискомфортными, менее страшными. Мы станем мудрее на этих путях. Больше любви будет излито внутри нашей семьи. Пожалуйста, Господи, соверши такое чудо. Это великое благо, когда целая армия Твоих детей посвященно любит других людей. Спасибо Тебе, Господи, за это. И мы очень надеемся на Тебя. Для нас это невозможно. Мы все здесь неудачники. Мы все здесь грешники. Мы все здесь эгоисты. Это сверхъестественная жизнь. Жить ради других. Соверши это чудо в наших душах и в нашей церкви. Любим Тебя, Господи. Аминь.